Мы немножко повторением займемся. Тема книг Паралипоменон. Мы их прошли. Исполнение Слова Божьего. Там можно даже так, вполне, да? Владыка, Бог наблюдает, чтобы Слово Господне исполнилось. Какой период времени охватывают эти две книги? С какого и до какого? Адама до Кира, царя персидского. Ну и теперь разделение книг. Первый Паралипоменон и второй Паралипоменон. Давайте сначала первый Паралипоменон. Как она делится? На две части. Первая часть – это родословие, это подготовка. И упоминаются все имена подготовки Ветхозаветнего Царствия Божьего. Вторая часть – времена Давида или царствование Давида, или это и есть то Ветхозаветнее Царство Божие. Вторая книга Паралипоменон. Сначала царство Соломона, да? Тоже, которое говорит о царстве, Ветхозаветнем Царстве Божьем, даже в силе мы так его назвали. И вторая часть – увядание этого царства. И мы рассматривали пять ступеней увядания. Теперь мы переходим к книге Ездры. Книга Ездры и Неемии и Исфирь – это последние исторические книги. И они говорят о том, охватывают вообще одно столетие все эти три книги. Последнее одно столетие из истории Израиля и после возвращения из плена все написаны. Вообще общая тема двух книг Ездры и Неемии – восстановление и очищение народа Божьего в ожидании истинного царя. Мы говорили о том, что книгами Паралипоменон закончилась тема развития Царствия Божия ветхозаветним народом израильским. Потому что оно несостоятельно оказалось, оно увяло, все. А вот эти три книги, они подготавливают к новому этапу развития Царствия Божия, к Новому Завету. Когда формировался народ Божий в книге Исход, нужен был пасхальный агнец. Нужно было искупление этого народа из мира. Если бы не было пасхального агнца, не было искупления, не мог народ Божий образоваться. Для того, чтобы восстановиться народу Божьему, почему он утратил свое, значит, из-за греха, из-за отступничества, они оказались тоже в плену, то египетский плен, теперь вавилонский плен. Но теперь не пасхальный агнец нужен, а нужно очищение. И вот эту тему очищения, восстановления народа Божия открывают две книги. Книга Ездра и книга Неемия. Вообще, книга Ездра, значит, в этой общей теме подготовка к приходу Христа. Храм и народ. Когда Христос должен прийти, Он должен прийти в храм. Храм должен быть восстановлен, он в сожженном состоянии находится. И народ должен быть собран на своей исторической родине, да? Потому что и по пророчеству Мессия придет к своему ветхозаветнему народу. И книга Ездра нам эту тему открывает. Но у нее есть параллельная тема, своя тема – значение священного писания в народе Божьем. Мы говорили, что книга Паралипоменон, она тему открывает исполнение Слова Господнего. То книга Ездра, она не просто Слово Господне, а писаного Слова Господня. Какую роль она должна играть в жизни народа Божьего? Вообще, я хотел бы таблицу, где у нас плен, чтобы это нам связать воедино. Значит, плен народа Божьего. Вверху идет плен 10 колен Израиля, 10 колен ассирийцы, столица Ниневия. Первый этап – в 733 году до Рождества Христова. Это первый этап переселенцев. Через 12 лет, уже теперь во время Осии, это во время Факия, во время Осии, 721 год до рождения Христа, выведены окончательно все 10 колен. Политика ассирийцев была такая, чтобы народы срывать своих мест, переселять, в общем, перемешивать народы, чтобы оторвать их от своих корней, чтобы не было никакой партизанской войны, чтобы им легче держать в покорности. И в связи с этой политикой они поэтому и переселили эти 10 колен, когда завоевали. А на их место прислали другие народы. И они, смешавшись с остатками 10 колен, образовался новый народ – самаряне. В Новом Завете мы с ним уже конкретно сталкиваемся. Во втором этапе конкретная цифра есть. Это, в общем-то, не в Библии, это в исторических данных. 27 7290 человек. Это большая депортация. Представьте себе, тысячи людей депортируют. Ну, кто-то, может быть, помнит 30-е годы, когда у нас тоже в стране депортация народов была. Немцев переселяли, чеченцев. В общем, кое-какие народы просто переселяли в другое место. Это очень тяжелое для народов переселение, когда такие массы людей. Ведь их при переселении это с детьми, с женами. Это надо их как-то кормить, все. Тяжелое переживание. Значит, теперь плен Иудейского царства. В это время происходит, халдеи усиливаются и покоряют Ассирию. Поэтому у них другая столица Вавилон, это другой народ. В 605 году до Рождества Христова, это первый этап, в который ушел и Даниил, отроком был взят. Количество 10 тысяч воинов, это первое было переселение. Затем второе переселение через 8 лет, это Иехония, в 597 году до Рождества Христова, второй этап. И Иехония сам сдался, его увели в плен, мы вчера говорили, и через 37 лет его потом царь халдейский возвысит и посадит за свой стол. Через 10 лет третий этап, потому что если бы царство, вот Сидекия, который был поставлен вместо Иехонии, если бы он дань платил, то не было бы этого покорения. Но они в своей гордости думали, что у нас с нами Бог, с нами храм. Он отпал от покорности Навуходоносора. И через 10 лет он пришел, осадил город в 587 году до Рождества Христова. И город был взят. Сидекия был убит, ему глаза выкололи. И город Иерусалим разрушен. Значит, два пленения. Этот народ, 10 колен, потерялись до сих пор, мы ничего не знаем, а иудейский народ через 70 лет возвратился на свою родину. Теперь поднимаем выше. Возвращение из плена иудеев. В 538 году первый этап под руководством Зарававеля во время правления царя Кира. Количество 42 360 человек. Это большое число возвращенцев. В это время вот эти переселенцы восстановили храм. Через 80 лет под руководством Ездры второй пришел этап. Книга Ездры охватывает нам вот эти два переселения. Количество 2000 человек, этого не так уж много по сравнению с этим, в 458 году до Рождества Христова. Теперь, вот в этом промежутке 80 лет происходит история Есфири. Поэтому руководители страны, Артаксеркс здесь, и тут Артаксеркс. Через 13 лет под руководством Неемии третий этап, мы не знаем, сколько человек возвратилось в 445 году. Поэтому расположение персидских царей к переселенцам связано с книгой Есфирь. Но она, хотя у нас по-исторически, она стоит после книги Ездры, книги Неемии. Итак, мы сейчас будем разбирать возвращение пленных иудеев в два этапа. Первый этап под руководством Зарававеля, второй этап под руководством Ездры. Вообще в еврейском оригинале это одна книга, Ездра и Неемия. Книга Неемии дополняет книгу Ездры. Но сама книга Ездры, мы вчера говорили, это прямое продолжение книги Паралипоменон. Знаете, вот такая мысль. Если так верно слово Господне не может не исполниться, то книга Ездра теперь открывает, как должно относиться к Слову Божьему. Написал ее Ездра. Вообще это потомок Хелкии, который во время правления Иосия реставрацию храма проводил и нашел книгу закона. И теперь его потомок является этим Ездрой, который написал эти книги. Он священник, но в плену он не мог совершать жертвоприношения. Храма нет, жертвоприношения нет. У них что остались? У них остались книги. У них осталось Писание. И вот Ездра расположил свое сердце изучением, вот то, что у них есть, изучением книг Писания. И если он написал книги Паралипоменон, то мы можем сказать, у него был большой доступ к различным записям. Он же все ссылки ссылается. Там из такого взял записи, из такого. И вот он не все, что там было написано, а выбрал то, что ему Дух Святой открыл. То, что нужно было для развития этой темы, что Господь наблюдает за исполнением Слова Господне. И затем дописал еще одну книгу, под его именем она написана, книга Ездры. И в ней он подчеркивает значение Священного Писания в народе Божьем. Вообще, пробуждение во время Ездры – это было пробуждение от Священного Писания. Я потом еще в конце хочу на это особо обратить внимание. Я думаю, вот то значение Писания, которое Ездра как бы возвысил, мы сегодня живем под этими же принципами, они не изменились. Если до этого устное было Слово Божие, пророки все, то теперь получили писанное Слово Божие и должны были учиться жить по писанному Слову Господню. Значит, делится на две части. Возвращение Зарававелем – это первый этап, храм восстановлен. Второй этап – возвращение с Ездрой. Восстановление и очищение народа Божьего. Между ними 80 лет и между ними книга Есфирь. Итак, мы приступаем непосредственно к изучению первой части. Начинается она с указа Кира о возвращении из плена. Вообще хорошо, если бы вы открыли Библии свои и следили, потому что она так и начинается, я считаю, что это важно. «В первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господня, из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно». Но я бы хотел обратить внимание, Кир, совершенно далекий от откровений каких-то, откуда у него такое познание Бога? Не возникает ли вопрос? Это мировой правитель мощной персидской державы. Смотрите, какой он указ пишет. «Так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме». Откуда такое познание? Ну, отчасти, я думаю, мы можем по истории проследить, как это могло быть. Точно мы не можем сказать. Дело в том, что Кир, когда он разбил Халдею, покорил Вавилон, а помните Даниил, когда последний вавилонский царь был, Валтасар, он превознесся в своей гордости, да, взял сосуды из дома Господня. В это время персидская армия окружила Вавилон. Но он настолько был уверен в крепости своих стен, настолько был уверен в силе своей армии, поэтому он пирует, пьянствует, еще и сосуды из дома Господня. И перс вышел и написал: «Ты взвешен на весах и найден очень легким». В эту ночь, оказывается, персы что сделали? Они отвели русло реки. Посреди Вавилона текла река. И поэтому они, когда русло в реке отвели, по сухому руслу персидская армия вошла в Вавилон. И в эту ночь царь Валтасар был убит. Видимо, царь Валтасар, это вообще Кир, это самый главный царь. А у них были, поэтому они называли царь царей. Вообще управлял всей персидской державой Кир. А это его был как бы ставленник. Или... И вот... Похоже, такое можно предположить, что когда он вошел, он узнал, что было в эту ночь. И, возможно, у него была встреча с Даниилом. И ну, Даниил мог ему показать книгу пророка Исаия, которая написана за 200 лет. И там в книге Исаия, я хочу сейчас прочитать из книги пророка Исаия, это 44 глава, 24-28 стих. Смотрите, это написано за 200 лет. «Который говорит», это о Господе, слова Господа, «который говорит о Кире, пастырь мой, и он исполнит всю волю мою, и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан». 45 главы читаю. «Так говорит Господь помазаннику своему Киру, я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресел царей, чтобы отворились для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пойду пред тобою и горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев. Ради Иакова, раба моего, и Израиля, избранного моего, я назвал тебя по имени, почтил тебя, хотя ты не знал меня. Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет, кроме меня. Я Господь, и нет иного». Но дело в том, что подобная история произошла, когда Александр Македонский завоевывал Иерусалим. Там действительно первосвященник вышел и прочитал пророчество книги Даниила, что ты по пророчеству Даниила завоевываешь землю. И Александр Македонский тогда тоже пощадил Иерусалим. И вот исходя из этого, можно предположить, что Киру была показана книга пророка Исаия, пророчество, которое было о нем, и поэтому у Кира такое высокое представление о Боге. Ну, конечно, мы можем, Бог все может. Бог может и заставить человека, и каким-то откровением, но это более такой естественный путь, мне кажется, такой объяснимый путь. Почему у Кира такое высокое понятие о Боге, об Израиле, и почему он вообще издал указ, чтобы храм был восстановлен? Возможно, что ему были показаны пророчества о нем. И смотрите, как точное пророчество. И имя, и помазанник мой, и я все народы ему покорю, и это я все сделаю ради Израиля. Итак, так же, как и в книге «Исход», народ израильский вышел не с пустыми руками, да? Так же из вавилонского плена они вышли не с пустыми руками. Кир вынес все сосуды, он им все отдал, и они возвратились на свою историческую родину. Но я хочу, чтобы мы увидели, вообще книга Ездра, она очень близко по содержанию к народу Божию, новозаветнему народу Божию. Значит, как восстанавливается народ Божий? Надо сначала, конечно, выйти, отделиться. В Вавилоне, на территории Вавилона, не может народ Божий жить. Им надо выйти и вернуться на свою историческую родину. Затем во второй книге, во второй главе описывается перепись вернувшихся иудеев. И конкретно идет список. Сначала по родам. Значит, пришедшие за Рававелем. И написано, сыновей таких-то, столько-то, сыновей таких-то, столько-то. И потом идут по городам. Уроженцев города Вифлеема столько-то, жителей Анавофа столько-то. Затем идут по служениям перечислены. Священников столько, левитов столько, певцов столько, сторожей столько. Затем идут особо перечислены нефинеи. Кто такие нефинеи? Нефинеи – это вообще, само слово переводится с еврейского, это подданные. Когда-то Иисус Навин гаванитян сделал подданными, которые должны были обслуживать храм. Возможно, со временем еще туда причислены были люди. Но интересно, что эти люди оказались настолько преданы, это не евреи. Их привязали к храму служить, дрова там заготавливать, все, да? И теперь, будучи в плену, из плена они возвращаются вместе с израильским народом, особо упоминаются, сколько их... Вот так Бог благословил этих гаванитян и всех, которые вот так добровольно самую низкую черную работу выполняли при храме. Но они сохранили верность Богу. Ну, а самый такой важный момент в этом, что некоторые переселенцы пришли и не могли восстановить свою родословную. И в списках их не оказалось... И Зарававель, он же Тиршафа, сказал им, вам нельзя есть в великой святыне, пока не восстанет первосвященник с Уримом и Тумимом. Когда мы разбирали книгу «Исход», мы говорили, у первосвященника здесь есть, был наперстник, и там был Урим и Тумим, жребий. Выходит, что при возвращении из плена этот жребий священный был утерян. И Зарававель, он потомок, вообще сам Зарававель, это потомок Сидеки, это по царской линии, только теперь он не является царем, потому что он не может принять на себя царскую власть, он просто области начальник. Но он говорит, пока не восстанет первосвященник, который будет Урим и Тумим, он может вас рассудить, а мы вас не можем. И они к народу Божьему не причислены. Вообще, это тоже такой важный образ восстановления народа Божьего. Значит, сначала надо отделиться от мира, а потом нужно установить свою принадлежность народу Божьему. Кто сегодня принадлежит к народу Божьему, новозаветнему народу Божьему? Какой признак принадлежности к народу Божьему? А? Возрождение, да? Принадлежность Божьей семье. И не принадлежность к церкви, не принадлежность к правильной церкви. Нет, это не определяет принадлежность народу Божьему, а только кто возрожден. И вот присутствующие здесь все, возрожденные ли вы? Принадлежите ли вы к народу Божьему? Есть определенные признаки, по которым можем сказать, что мы, да, мы дети Божьи, мы помилованы, мы и прощены. Подростки, молодежь, те, которые не покаялись или возрождение не получили, вы не принадлежите к народу Божьему. Один путь – это через возрождение. И вот, я думаю, такой образ, что принадлежность народу Божию через возрождение. Мне недавно пришлось с одним братом беседовать, он уже давно член церкви, очень в унылом состоянии, и он в сомнении, возрожден ли я вообще или нет. Я попытался и так, и признаки, ну была же у тебя радость, все, но победы нет, победы над грехом нет, он в таком подавленном, унылом состоянии. Все-таки очень важно знать, иметь это внутреннее свидетельство, что мы дети Божьи. Тогда мы принадлежим к народу Божьему. Следующее, что делают народ Божий, возвратившийся, они восстанавливают жертвенник. Это в первую очередь, они, так и написано, они были в страхе от народов вокруг их. И первое, что они хотели умилостивить лицо Бога, чтобы Он им благоволил, построили жертвенник и начали возносить жертвоприношения. Утренние, вечерние, за грех, в праздники. Это первое, что они восстановили. Вообще, я думаю, как правильно подходил Зарававель, а первосвященником был тогда одноименный с нашим Господом Иисусом Христом Иисус, сын Седеков. Вообще, это же, я думаю, имя тоже играет роль, что он тоже участник спасения из плена, Иисус, сын Седеков. И вот первое, что они сделали, восстановили жертвоприношение. Для нас, новозаветнего народа Божьего, следующее, что должно быть, если мы возрождены, у нас должно быть правильное учение об искупительной жертве Господа Иисуса Христа. На основании чего мы можем вообще приближаться к Богу? Только через смерть искупительную Иисуса Христа. Не на основании наших дел, не на основании исполнения каких-то заповедей, а только на основании жертвы Господа Иисуса Христа. Затем следующее, что они делают, они закладку фундамента ведут, храм восстанавливают. Когда они заложили фундамент, написано, что собрался народ, приносили жертвоприношения, пели, восклицали, но старики, которые, ну, могли быть больше 70 лет, которые когда-то, может, маленькими мальчиками выведены были в вавилонский плен, но которые помнили храм Соломонов, написано, плакали. Они плакали, потому что они поняли, что ковчега Божьего нету. Хотя храм восстанавливается, но это когда малых пророков будем изучать, там это будет особенно видно, почему они печалились. Они видели, что той былой славы нет у этого храма. Хотя потом пророки сказали, что вы, Агей, пророк, сказал, слава этого храма превзойдет славу храма Соломонова. Почему? Потому что в этот храм явится сам Мессия, явится сам Господь. И этим он утешил этих стариков, которые вот так увидели, что былой славы уже нету. И вообще, возможно ли она восстановиться? Национальной независимости же они не получили. Они также оставались включены в персидскую державу. Они оставались подданными персидским царям. Но Бог их благоволил, что они могли заложить фундамент. Но дальше препятствия. Вообще, что такое образ храма? Это место богообщения народа Божия. Им надо было это восстановить. И я так понимаю, что народ Божий, новозаветный народ Божий, он имеет свою структуру богослужений, взаимоотношений. Мы говорим структуру братства или как служение. Это молитвенные дома, собрания в определенные часы, определенные тематики собрания. Вот это и есть структура народа Божьего. Вот структура сама по себе, форма, она никого не спасает. Но любая жизнь, она принимает какую-то форму. Если мы будем в форме придавать первостепенное значение, вот так надо так собрание проводить и все, жизнь от этого не образуется. Но любая жизнь, она принимает определенные формы, структуры. И она тоже может быть более удачная и менее удачная. Так хорошо начавшее строительство было остановлено. И так и там написано, «И услышали враги Иуды и Виньямина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу Богу Израилю». Враги. Но что они предлагают? Казалось бы, они должны войной пойти. Нет. «И пришли они к Зарававелю и главам поколений и сказали им, будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и ему приносим жертвы Аднея Сардана, царя сирийского, который перевел нас сюда». И предлагают вместе строительство. Но Зарававель и Иисус и прочие главы поколений Израиля сказали, не строить вам вместе с нами дом нашему, Богу. Мы одни будем строить дом Господу Богу Израилю, как повелел нам Кир, царь персидский. Значит, враги желают строить вместе храм, предлагают свои услуги. Вожди народа Божьего отказываются от сотрудничества, они понимают, что это опасно. И дальше написано, какими методами пользовались враги. Они и подкупали против них советников. А потом в конечном итоге написали жалобу на них, написали царю персидскому Артаксерксу, где их обвиняют в политической неблагонадежности. Я хотел это прочитать. Это я отрывок из письма читаю. «Да будет же известно царю, что если этот город будет построен и стены восстановлены, то ни подати, ни налога, ни пошлины не будут давать, и царской казне сделан будет ущерб. Так как мы едим соль от дворца царского, и ущерб для царя не можем видеть, поэтому мы посылаем донесение к царю». Они такие преданные царю, да? А вот эти иудеи, это ненадежный народ. «Пусть поищут в памятной книге отцов твоих, и найдешь в книге памятной, и узнаешь, что город сей, город мятежный и вредный для царей и областей, и что отпадения бывали в нем издавна, за что город сей и опустошен. Посему мы уведомляем царя, что если город сей будет достроен, и стены его доделаны, то после этого не будет у тебя владения за рекой». И действительно царь прочитал письмо, исследовал и послал туда посланников, другое письмо, и остановили на 15 лет строительство храма. Строительство храма прекратилось. Я думаю, что мы это не будем читать. Но я теперь хочу обратиться к истории. То, что вот здесь описано в книге Эзры, это настолько поучительно для народа Божьего, для вождей народа Божьего и для всего, для церкви, можно сказать, что такая же ситуация. Я три момента из истории возьму. История церкви вне апостолов. Только сейчас начинает через проповедь апостолов образовываться церковь из язычников. Что делают враги Христа? Иудеи. Они предлагают вместе поучаствовать, да? Они предлагают, что надо закон. У нас есть закон, хороший закон Божий. Его надо, чтобы теперь исполняли новозаветная церковь. Помните, что Павел отказался от этой помощи, отказался от сотрудничества, и за это навлек гонение со стороны иудеев. Павла сначала преследовали иудеи, но они не ограничились, они входили в союз с римской властью и преследовали, и, собственно, за это Павел и оказался в узах. Он и говорит за проповедь креста Христова, что он отрицал помощь закона. Это первый такой момент. А теперь смотрите, если мы в историю дальше идем, во время императора Константина опять мир предложил помочь церкви, созидание. Мир, освободить от налогов, ей дать какие-то условия. Помощь эта была со стороны служителей, вождей церкви принята. И церковь, она практически умерла. Это все превратилось в результат конечный папства. Церковь в полное отступничество погрузилась. Это один момент истории. Теперь я хочу обратить внимание на другой момент истории. Реформация. Когда Лютер, Кальвин, Цвингли, реформаторы, через них Бог начал пробуждение, возвращение к Священному Писанию, точно как у Эзры, с чего началось пробуждение. Там с чтения Писания, так и реформация началась с изучения и чтения Писания. Но когда светские князья предложили услуги, что они готовы помочь в борьбе против папства, то реформаторы, они не сориентировались, они приняли эту помощь. Им казалось, что они будут намного сильнее в этой борьбе против папства. И в конечном итоге, как книга Откровения говорит, что характеристика, значит, церквей протестантских, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Приняли помощь со стороны мира, и это оказалось для них губительно. Теперь я хочу перейти к истории нашего братства. В 61 году тоже народ Божий вышел из плена, в котором оказался после страшных гонений 37 года. И такой момент, что спецслужбы, партия, в совокупности с отступившими служителями, они предлагали помощь в домостроительстве, да? Что надо сотрудничать вместе. Если будем сотрудничать вместе, то вам будет свобода, церкви ваши будут созидаться и так далее. Но верные служители которые в основании движения этого было братство, отвергли всякий союз. Мы будем Богу служить. Помните, сколько раз было подчеркивалось, что церкви или это движение нашего братства никогда не обличало правителей, не занималось политикой. Она обличала служителей отступивших. И было такое направление, что кафедрам мы не будем допускать посторонних людей. Это дело Божье. Мы будем одни строить. И смотрите, несмотря на гонения, какие были, да, точно как тут гонения сразу воздвигнули со стороны властей, народ Божий сохранился. Поэтому вот здесь эта книга Ездра открывает нам, как опасно начинать созидать с людьми, которые враги креста Христова. Сегодня мир тоже предлагает нам вместе строить. Вообще христианство – это хорошее дело. Религия, вера в Бога – они совершенно не против. Но они предлагают это нам какие-то условия. Да? Ну, во-первых, регистрация – это большая помощь, это получение юридического лица. Вы можете печатать, вы можете, значит, официально проводить служение. Да? Мы вам поможем, если вы пойдете на какую-то уступку. Я скажу, что западное христианство со своими богословскими университетами тоже свою помощь предлагает, что образование можете получить, степень докторов и так далее. Это все тоже давайте вместе строить, с вами будем созидать народ Божий. И я думаю, что сохрани нас Бог от такой помощи, ни от мира, ни от отступившего христианства. Вместе мы делать не будем. Правильно сказал Зарававель с Иисусом. Мы будем строить сами. За это будут гонения. За это сейчас благовестие в затруднительном положении. Я так думаю, что будет еще хуже. Вообще светская власть, когда вот произойдет объединение мира, обязательно будут гонения на народ Божий, то они будут, значит, консультироваться в богословских этих университетах и скажут, вы нам на основании Библии покажите, вот это нас называют экстремисты, крайние люди, которые занимают позицию, такую крайнюю позицию отделения от мира. И, естественно, эти все западные, так сказать, богословы, они скажут, да нет, вот по Библии. И они нас осудят. Приговор они нам вынесут в этих богословских университетах. Поэтому нас ожидают и гонения, и неприязнь, и ненависть. Точно как в дни Ездры. Потому что мы решили, что дом Богу нашему мы будем строить сами. Не нужна нам помощь ни от мира, ни от отступившего христианства. Мы будем строить дом Богу нашему. Итак, на 15 лет удалось им остановить строительство. Но в 5 главе описывается, что возобновилось строительство. Возобновилось не потому, чтобы разрешение они получили. Просто пророк Агей и Захария, это предпоследние пророки, Малахия последний пророк, они встали и начали пророчески во имя Бога говорить к народу, что надо строить, не обращайте внимания ничего. И Зарававель, укрепившись, и Иисус, сын Еседеков, начали строить и начали успешно строить. Правда? Об этом узнали областеначальники, пришли и спросили, кто вам разрешил строить? И имена всех спросили. И мне кажется, вот ответ, который они дают, такой благочестивый. И они ответили нам такими словами. Это они отвечают этим светскому начальству. «Мы рабы Бога неба и земли, и строим дом, который был построен за много лет прежде сего. И великий царь у Израиля строил его и довершил его. Когда же отцы наши прогневали Бога Небесного, он предал их в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, халдеянина, и дом сей он разрушил, и народ переселил в Вавилон. Но в первый год Кира, царя Вавилонского, царь Кир дал разрешение построить сей дом Божий, да и сосуды дома Божия, золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в храм Вавилонский, вынес Кир царь из храма Вавилонского и отдали их по имени Шешбацару, которого он назначил области начальником. И с тех пор доселе он строится и еще не кончен». Смотрите, они и имена назвали, кто строит, но они как представились? Мы рабы Бога неба и земли. Бог повелел нам, и мы будем строить. И когда они вот так твердо, они не ждали разрешения, послали там просьбу к царю, можем ли мы продолжать, потом бы он ответ им прислал, нет или да, неизвестно, да? Они просто слово Господне говорит и начали строить. Я думаю, что вот этот принцип строить, нам надо созидать дело Божие, несмотря ни на запреты, ни отношение к этому миру. Бог нам сказал, Мы должны благовествовать, мы должны строить. И посмотрите, как все перевернулось. Дарий дает ответ совсем другой, чем Артаксеркс. Он даже очень строгий дает ответ. «Итак, Фафнай, заречной области начальник, и Шефар Базнай с товарищами вашими, афарсахеями, которые за рекой, удалитесь оттуда». Не останавливайте работы при всем Доме Божьем. Пусть иудейские области начальник, иудейские старейшины строят себе Дом Божий на месте его. И от меня дается повеление о том, чем вы должны содействовать старейшинам тем иудейским в построении того Дома Божия. И именно, из имущества царского, из заречной подати немедленно берите и давайте тем людям, чтобы работа не останавливалась. И сколько нужно тельцов, овнов, чтобы все это без задержки давали, чтобы они приносили жертву, приятную Богу Небесному, и молились о жизни царя и сыновей его. Мною же дается повеление, что если какой человек изменит это определение, то будет вынуто бревно из дома его, и будет поднят он и пригвожден к нему, а дом его зато будет обращен в развалины». Значит, конкретно даже приговаривается к распятию, да, пригвоздить к бревну тем, которые будут препятствовать. И строительство продолжалось. Значит, здесь у нас возобновление строительства и распоряжение Дария, и теперь постройка храма. Через 4 года они закончили. 15 лет остановка была, когда они возобновились. Пророк Агей, он там очень сильно говорит: «Вы говорите, не время строить Дом Божий, а вам время жить в своих домах. А вам время свои дома устраивать?» Мне кажется, это настолько сегодня применимо. Некоторые тоже говорят: не время, может, благовествовать, не время. Значит, а он говорит: а вам время свои дома устраивать? Вы-то себе-то все устраиваете. А раз вам время, то значит, тем более, Дом Божий должен быть построен. Он говорит: вы работаете для дырявого кошелька, вы хоть меня испытайте, принесите лучшее, пожертвуйте десятины мои. Это все вот последние пророки вот обращались к народу, и этими словами пробудили народ к строительству. Поэтому, когда мы будем разбирать этих пророков, я думаю, что мы благословение найдем. Ну и затем была отпразднована Пасха. Вот этот самый главный, это было воспоминание об искуплении когда-то. Искупление, избавление из Египта и образование народа Божьего. Итак, вот первая часть, вот до храма, она рассказывает нам, как народ Божий восстанавливается структурно. Храм, жертвенник. А вторая часть, она нам рассказывает о том, как происходит очищение народа Божия. Народ Божий вернулся, но он не очищен, он в скверне своей. И вот очищение народа Божия – это вторая часть, второй этап подготовления народа. Да, они вернулись, храм построен, но если народ внутренне не очистится, никакой пользы не будет. И это поручено Богом Ездре. Значит, Ездра, вообще я хотел бы вот эту часть параллельно провести, то служение по очищению, которое совершается в нашем братстве. Я много параллельного здесь нахожу, много благословенного нахожу, и думаю, что действительно это служение в братстве, которое проводится, оно соответствует Писанию. Но начинается с чего очищение народа? Исследователь Священного Писания уполномочен земным владыкой. В основании очищения, или с чего началось очищение, это с чтения Писания. Про Ездру так сказано в 10 стихе. «Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень, исполнять его и учить в Израиле закону и правде». Что мы сегодня делаем? Изучаем, но чтобы его не просто изучать, и исполнять, и учить других. И вот когда Ездра так расположил сердце свое, он действительно там в плену это еще расположил, свое сердце, и начал изучать Священное Писание, Бог, видя такое его расположение, любовь к Священному Писанию, он ему поручает теперь идти и очистить народ. Вообще, Ездра, еще я упустил это, он установил великую синагогу. Вернее, ее Неемия устроил с помощью Ездры. И вот эта великая синагога из 120 человек, которая состояла, они-то, собственно, управляли всей духовной жизнью народа Божьего. они установили ветхозаветний канон Священного Писания, вот при помощи этой Великой Синагоги. И то, что у нас сейчас вот канон Ветхого Завета, это установлен Ездрой. И порядок, и какие книги вошли, потому что есть неканонические книги, да, «Премудрости Сираха», «Премудрости Соломона», потом книга Товия, Юдиф, Маковеевские книги. Католики их считают вообще за богодухновенные, православные считают за полезные, а мы считаем, что они не богодухновенные. Может быть, так исторический интерес представляют, но как богодухновенностью они не обладают, потому что они даже противоречат истинам, которые находятся в канонических книгах Писания. Я хотел бы еще прочитать, как царь, который его послал, отнесся к нему. Это тоже было письмо сопроводительное. «Все, что повелено Богом Небесным, должно делаться с отчаянием для дома Бога Небесного, дабы не было гнева его на царство, царя и сыновей его». Посмотрите, это же нам тоже все. «Все, что делаться должно для Бога, должно делать тщательно. И даем вам знать, чтобы ни на кого из священников или левитов, певцов, привратников, нефинеев и служащих при этом Доме Божьем не налагать ни подати, ни налога, ни пошлины. Ты же, Ездра, по премудрости Бога твоего, которая в руке твоей, поставь правителей и судей, чтобы они судили весь народ за рекою, всех знающих законы Бога твоего, а кто не знает, тех учите. Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя, над тем немедленно пусть производят суд, на смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в темницу». Вот такую власть получил Ездра. Но эту власть ему дал Бог. Вообще, вот служение по очищению, является ли оно фундаментом или обосновано ли оно Священным Писанием? Ну, я сам много пережил в связи с этим, потому что там, где мы проводили очищение и освящение, было большое противление в одной церкви. И буквально восстали. Вообще часто этот путь очищения и освящения поносится. Выдается, что заставляют всех исповедания проходить, принудительное такое. И вообще, где это вы в Библии такое нашли? И я много тоже исследовал, действительно, не нарушаем ли мы Писание, библейское ли обосновано. Но я нашел, у меня сейчас нету времени этим, но если бы необходимость есть, я буквально ночью вставал, брал Писание, исследовал. Ну, а какие пункты вот в этом служении очищения и освящения? Участие других служителей, библейские или нет? Что они приходят в другую церковь, ну, не в свою поместную церковь, и проводят такую работу. Нашел, что это библейские. В Новом Завете братья-служители ответственные, и вместе с ними они вникали в проблемы церкви. Затем исповедание. Исповедание – это тоже библейское понятие, да? И в Ветхом Завете, и в Новом Завете, что надо бы исповедоваться в своих грехах. Затем предстояние при церкви, представать в совести, и чтобы церковь могла судить, особенно служение, которое совершается в церкви. Это и служителей, это и работников, это и регентов, и хористов, и так далее. И я нашел, что все это библейски обосновано. И еще раз убедился, что это служение, если оно правильно подходить, очень благословенно. Недавно мы проводили, буквально месяц назад, такое же служение в одной церкви. Но я просто, когда мы уже уезжали, закончили это служение, братья, проповедники, просто мы попрощались, сказали, ну, до свидания, подходили и благодарили за ту работу, которая проделана. Пресвитер, который тоже потом подошел, вы мне такую помощь оказали, так много вопросов разрешили. И когда мы проводили служение, многие верующие со слезами представали перед церковью, говорили о той радости, о том облегчении, которое они пережили. И я братьям говорю, братья, нам надо еще не одну, может быть, беседу проводить в других церквях, и, может быть, даже статьи написать или вестник истины о благословенном служении очищения, потому что нападок на это служение очень много. Теперь следующее, что это уполномочен тот, который должен совершать. Путь в Иерусалим. Путь в Иерусалим, дело в том, что у них было очень много драгоценностей, примерно на 3 миллиона, если сегодня перевести, евро. Это очень большое состояние. И теперь, когда они пошли, это в 7 главе описывается, им было неудобно просить помощи, защиты. Но представьте себе, группа небольшая, 2000 людей пошло. И с таким большим богатством, в то время сколько было различных разбойников на дорогах. Им было неудобно просить помощи, и они постились, молились, и даже отказались от помощи. Сказали, Бог Небесный будет защищать нас. Бог Небесный благоволит к нам, и они отправились. И я думаю, что второе вот в вопросе очищения, во-первых, что оно на Писание обосновано. Оно вообще должно проходить на основании Писания. Второе, это должно упование на Бога быть. Что это Бог благоволит, когда мы делаем дело Божье. Вообще вот в процессе так вот служения, очищения, освящения, как-то была беседа, пришли братья, которые занимаются предпринимательской деятельностью. Ну и у них конкретные вопросы. А вот это можно делать, а вот это нельзя? Я так сижу и думаю, брат хочет, чтобы я моей совестью разрешил его вопросы. А вот это можно делать, а это нельзя. Он всю обстановку рассказывает. Но я понял, что этого нельзя делать, потому что и моя совесть – это не тот, на что мы должны полагаться. Я ему объяснял, что ты должен по своей совести ориентироваться. Не надо строить на чужой совести. А этот брат сказал, что это можно, да? Это же можно так далеко уйти. Ты исследуй Писание, я готов с тобой помочь, но только ты не строй на моих ответах. А научись сам познавать волю Божию. Я думаю, что вот это важно. Уповать на Бога, потому что часто в каких-то вопросах мы понимаем, что если по-библейски поступать, то мы будем материальный ущерб терпеть. Нам придется больше где-то платить. Нам придется какой-то убыток нести. Так надо упование проявить. Надо упование, что если я по-божьи буду поступать, то Бог благоволит и дело мое благоволит. А не так всегда искать какую-то выгоду, какую-то допускать полунечестность и так далее. И перепись всех вернувшихся в Иудеи в этой главе описывается. Затем покаяние и реформы через Слово Божие. Переживание Ездры. Вообще покаяние. Вообще Ездра, когда пришел, уже же первый этап вернулся, он нашел состояние народа намного хуже, чем он предполагал. И когда он это увидел, что народ Божий смешался с язычниками, то Ездра в 9 главе описывается его молитва. Она такая сильная молитва, я бы ее хотел прочитать. Но он знаток Писания, он знал, что в книге Второзакония, в 7 главе, но это по-нашему 7 глава, может быть, тогда не было глав и стихов, я это прочитаю. Это знал этот текст Ездра. «Когда ведет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы хитеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев, иевусеев, всем народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз, не вступай с ними в родство». «Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя». Это он знал. Теперь он, когда пришел, что вот эти переселенцы, они все смешались иноплеменными. Ну, много. Имеют жен иноплеменных, все. И вот молитву Ездры я читаю. Ее просто не передашь. «Услышав это слово, я разодрал нижнюю верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на бороде моей, и сидел печальный. Тогда собрались ко мне все убоявшиеся слов Бога Израилева по причине преступления переселенцев, и я сидел в печали до вечерней жертвы. А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего и в разодранной нижней и верхней одежде пал на колени мои и простер руки мои Господу Богу моему и сказал, «Боже мой, стыжусь! И боюсь поднять лицо мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес». Сам Ездра не имел иноплеменных жен. Он кается за народ. Вообще вот это состояние, что мы можем и покаяние совершать и за народ. На последнем съезде нашего братства служители, которые вот это движение начали, было предложено молитву покаяния совершить за все церкви баптистов и регистрированной церкви, за то отступление, которым они погрязли, начиная с 45 года. И я понял, вот так по Писанию, это угодная Богу молитва. «Со дней отцов наших мы в великой вине до сего дня, и за беззаконие наше преданы были мы, цари наши, священники наши, в руки царей иноземных, под меч, в плен и на разграбление, и на посрамление, как это и ныне. И вот, по малом времени даровано нам помилование от Господа Бога нашего. И Он оставил у нас несколько уцелевших, и дал нам утвердиться на месте святыни Его, и просветил глаза наши, Бог наш, и дал нам ожить немного в рабстве нашем. Мы рабы, но и в рабстве нашем не оставил нас Бог наш. И склонил Он к нам милость царей персидских, чтобы они дали нам ожить, воздвигнуть дом Бога нашего и восстановить его из развалин его, и дали нам ограждение в Иудее и в Иерусалиме. И ныне, что скажем мы, Боже наш, после этого? Ибо мы отступили от заповедей Твоих, которые заповедал Ты через рабов Твоих пророков, говоря, я немножко пропускаю, и после всего постигшего нас за худые дела наши и за великую вину нашу, ибо Ты, Боже наш, пощадил нас не по мере беззакония нашего, и дал нам такое избавление. Неужели мы опять будем нарушать заповеди Твои и вступать в родство с этими отвратительными народами? Не прогневаешься ли Ты на нас даже до истребления нас? Так что не будет уцелевших и не будет спасения. Господи Боже Израилев, праведен Ты, ибо мы остались уцелевшими до сего дня. И вот мы в беззаконии наших пред лицом Твоим, хотя после этого не надлежало бы нам стоять пред лицом Твоим». Смотрите, какая глубокая молитва покаяния. Бог поражал народ, весь народ. И вот этот дух покаяния, он передался всему народу. Плакать стали и другие. Когда так молился Ездра и исповедался, плача и повергаясь пред Домом Божьим, стеклось к нему весьма большое собрание израильтян, мужчин и женщин и детей, потому что и народ много плакал. Вот когда служителя, когда вожди начали плакать, тогда начал плакать и народ. Когда они видели вот это покаяние Ездры, и у них пробудился дух покаяния. И тогда вот эти все, которые собрались к нему, они сделали призыв к народу, чтобы все приняли участие в очищении. И объявили в Иудее и в Иерусалиме всем бывшим в плену, чтобы они собрались в Иерусалим. А кто не придет через 3 дня, на все имение того, по определению начальствующих и старейшин, будет положено заклятие, и сам он будет отлучен от общества переселенцев. Посмотрите, они призыв сделали, чтобы весь народ Божий принял участие в очищении и освящении. И даже под заклятие подвели те, кто не придет. И я думаю, что это тоже, когда церковь начинает это служение очищения, то призыв, чтобы все приняли участие, а не так, что кто-то, а я, мне не нравится это служение, а я, значит, не нуждаюсь в этом. Нет, это служение, оно по очищению народа Божьего, и все должны принять участие. Затем создана комиссия, читаю с 15 стиха. «Тогда Иоаннафан, сын Асаила, и Ахсея, сын Фиквы, стали над этим делом, и Мешулам, и Шафай, левит, были помощниками, и сделали так, вышедшие из плена. И отделены на это Ездра, священник, главы поколений от каждого поколения их, и все они названы поименно, и сделали они заседание в первый день 10 месяца для исследования сего дела». И окончили исследование о всех, которые взяли жены наплеменных первому дню первого месяца. И вот эта комиссия работала, поименно исследовали все, кто оказался замешан в соединении с миром. Потом эта комиссия поименно всех назвала и призвала их к покаянию и разорвать эту связь. И действительно, они пообещали, что они отделятся, что они этих жен иноплеменных отпустят. И тут целый список имен, которые оказались в этом грехе. Вот так примерно проходит служение очищения и освящения. Создается группа братьев-служителей, такая комиссия, которая проводит беседы, которая проводит собеседование с каждым человеком, которая выявляет где-то какие-то грехи, и тогда, может быть, какие-то грехи выносятся даже на решение церкви, на суд церкви. Как? Потом каждый, кто трудится в церкви, тоже с ним беседуется, оценка этого служения дается и тоже выносится на суд церкви. Я нахожу, что книга Ездра, вот там начало, как восстанавливаться должен и очищаться народ Божий. Все принципы здесь изложены. Теперь еще 2 таблицы. Значит, Слово Божие ведет к отделению. Когда мы изучаем Слово Божие, это вот оно в виде меча, то народ Божий начинает отделяться от Вавилона. Они вышли из Вавилона, потому что Слово Господне исполнилось. Затем в 4 главе, когда они отказались от помощи строительства,
Но тоже, потому что они понимали, что им Бог повелел, и народ Божий не нуждается в помощи мира. Затем вот от полагания на силу плоти, это вот когда они отказались от помощи, от защиты, и уповая на Бога с таким богатством пошли в путь в Иерусалим. И последняя глава от греховного сердца, от того, что сердце расположено ко греху. Это ведет народ Божий к отделению через Слово Божие. Теперь последнюю схему. Но вообще вот этот принцип с книги Ездры, он теперь, этот принцип до сегодняшнего дня, управление Богом, народом Божьим, он управляет через книгу. Вообще время жизни Ездры и Неемии, это время очень похоже. Там нет никаких чудес, нет никаких особых выдающихся каких-то свидетельств. Просто читали книгу, Божью книгу, исследовали и поступали по этой книге. И вот Бог руководит сегодня народом Божьим через книгу. То, что мы сегодня изучаем, то, что мы углубляемся в Священное Писание, это мы продолжаем те принципы, которые Бог установил. Это принцип управления народом Божьим в дальнейшем будет не через пророков, не через священников, а через книгу закона, через книгу Библию. И на сегодняшний день, я думаю, даже наши библейские разборы – это продолжение труда Ездры. Ездра это начал, а мы продолжаем. Мы исследуем, мы стараемся исполнять, и мы стараемся научить других. Живите по Писанию. И если мы будем жить по Писанию, тогда народ Божий будет действительно удаляться от мира, очищаться и будет поистине народом Божьим. Ну и последнюю схему про храм. Ну, я ее вчера должен был показать, но не показал. И думаю, что она тоже важная. Там в этой схеме рассказывается, что является храмом Божьим. Местом, где Бог встречается с человеком. В Ветхом Завете это была сначала Скиния, затем храм Соломона, затем храм Зарававеля, но его потом переустроил Ирод. В этот храм пришел наш Мессия Иисус Христос. В Новом Завете местом, где Бог встречается с человеком, является сначала тело Иисуса, физическое тело, да? В Иисусе Христе Бог примирил с собою человека. Затем церковь, собрание верующих, это на сегодня храм Божий, вот который мы должны восстанавливать, структурно восстанавливать. И каждый отдельно верующий является тоже храмом Божьим, где Бог живет в его сердце. В будущем это будут небеса, новый город Иерусалим, где Бог будет обитать с человеком. Итак, храм Божий всегда должен быть у народа Божьего. Если в Ветхом Завете это было в виде зданий, в Новом Завете это собрание верующих, а в будущем это небеса. Итак, мы заканчиваем наш сегодня разбор по книге Ездра. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что книга Ездра очень близка к нам. Как место и значение Библии, Священного Писания, что надо исследовать, учить, изучать, поступать по нему. И оно приведет действительно, что мы будем поистине народ Божий. Мы будем тем храмом, мы тем будем благословенным новозаветным народом Божьим. На этом мы сегодня заканчиваем. Я даю возможность помолиться, у кого есть желание помолиться, что мы принадлежим к народу Божьему, чтобы Бог очищал нас, народ как народ Божий, чтобы мы свято жили, чтобы мы были тем народом, не так, как который Ездра плакал, что мир соединяется, мир проникает в церковь, мир пытается соединиться, а мы должны отделяться от мира и от их принципов, и от их образа жизни. Дружба с миром есть вражда с Богом. Аминь. Будем молиться. Среди гор.
тебе.